Поехали. Итак, друзья, у нас сегодня 21 июля 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас чудеснейший семинар по чакрам. И сегодня мы будем с вами рассматривать Сватхистхана чакру, одну из, в общем-то, неочевиднейших чакр. Но вся информация на сайтах openyoga.ru, значит, вся архивная информация и так далее и тому подобное. Сегодня нас ждет совершенно непростая тема, совершенно непростой чакрой. И пойдем мы следующим образом, мы с вами должны рассмотреть теорию этого вопроса и потом сделать кое-какие практики. Вообще, на самом деле, это одна из самых неочевидных чакр, и очень мало что сохранилось из истории про эту чакру. Вплоть до того, что, скажем, в разных источниках даже по-разному называют эту чакру. Скажем, если вы возьмете такой уважаемый текст, как «Ананда Лахари», написанный Шри Шанкарачарьей, то он вообще называл Сватхистхана чакрой Манипуру чакру. То есть он поменял местами две чакры. Остается до сих пор загадка, кто же там был прав, почему такая ошибка произошла. Тем не менее, после Джона Джорджа Вудрофа, известного на Западе как Артура Валлон, некая такая классификация устоялась, и изображение чакры осталось, и это может быть, ну, для нас это в течение ближайшего времени серьезная задача по исследованию, почему подошла такая подмена, почему вдруг начали по-другому называть чакры. То ли это описка, то ли за этим что-то более серьезное и глобальное стоит. Чем еще очень знаменита эта чакра и чем она, ну как бы, характеризуется? Это тем, что она отвечает за сексуальность. Вы помните, что тема сексуальности, в общем-то, табу. Причем табу как на Западе, так и на Востоке. Все, что связано с нашими сексуальными проявлениями, это, в общем-то, не афишируется. Это, в общем-то, остается такой тайной, покрытой мраком. В то же самое время все наши проявления, связанные с сексуальностью, наиболее критичны в нашей жизни. Ведь от того, если называть вещи своими именами, с кем мы займемся сексом, будет зависеть, кто станет нашим мужем или женой. И как следствие, от кого мы будем рожать детей. Ну и казалось бы, ну и какая разница, от кого рожать детей. Ну и тут все очень непросто. Если вы помните более фундаментальные положения родовой йоги, то вы знаете, что если вы в этой жизни не достигнете окончательного просветления, то вы будете вынуждены родиться вновь. И в первую очередь вы будете рождаться в семьях своих детей. Поэтому ваши, как бы так сказать, сексуальные предпочтения в некотором смысле программа вашей жизни после вашей смерти. То есть вдумайтесь еще раз, к сожалению, об этом западная цивилизация ничего не понимает, ничего не знает. По сути дела, западная цивилизация, несмотря на ее там компьютерные, атомные бомбы, интернеты и прочее, это, в общем-то, сборище достаточно диких людей. Нас очень мало что отличает там от неандертальцев. Мы также беспечно относимся к своей жизни, и мы также беспечно относимся к тому, что связано с сексом и с продолжением жизни. Обратите внимание, какое большое количество разводов. Какое большое количество детей, которые живут не в полных семьях, без мамы и папы. А ведь это же бомба замедленного действия на следующее рождение. Если вы порождаете такую ситуацию, то вы рано или поздно сами столкнетесь с ней. Это страшно, друзья, это по-настоящему страшно, что есть фактор в течение нашей сегодняшней жизни, нашего сегодняшнего дня, который определяет нашу будущую жизнь. Мы не знаем, как мы умрем. Никто из вас не знает, как он умрет. Почему? Потому что этого не знает никто. Можно до какой-то степени прогнозировать или вычислять, сколько нам осталось жить, да? Наука может там, современная, из своих соображений считать, какая средняя продолжительность жизни и так далее и тому подобное. Восточная наука в этом отношении более утонченная, она иногда оперирует с такими потоками тонкого и причинного тела, которые нам не очевидны, но которые до известной степени определяют нашу внешнюю жизнь. Но это всего лишь, опять же, прогноз. Его можно изменить. В этом отношении, друзья, судьбы нет. Если бы была судьба, не было бы свободы. Но от этого еще страшнее становится по той простой причине, что от каждого сегодняшнего вашего шага зависит ваша следующая жизнь. В этой жизни вы можете страдать, можете наслаждаться. Особенно страшно, когда вы наслаждаетесь в этой жизни. Особенно страшно. Потому что в этом опьянении наслаждения вы иногда не видите последствия этого наслаждения. Связанное с тем, что вы будете пренебрегать все вопросы, связанные с сексуальностью, ну и как следствие, связанные с свадхистхана чакрой, и тем самым определите свое следующее рождение, которое может быть очень невеселым. То есть получится, что сегодняшней жизнью, сегодняшней веселой жизнью вы определяете будущие страдания в своей следующей жизни, даже не догадываясь об этом. Это страшно, друзья. Особенно страшно в свете современной цивилизации, которая дает нам массу обходных таких путей обмануть природу. У нас появились контрацептивы. Мы можем заниматься сексом, не опасаясь за последствия. Этот фактор достаточно серьезный, друзья. Таким не могли похвастаться люди еще 200 лет назад. И каждое занятие сексом, оно, в общем-то, определяло дальнейшую жизнь. У нас появились абортальные средства. Совершенно чудовищная вещь. Это, по сути дела, завуалированное убийство. Воздействие свадхистхана чакры заставляет вас искать все новых и новых партнеров, потом вы в них разочаровываетесь. Но природа срабатывает, и вы тратите свое семя, а девушки, соответственно, беременеют. И как следствие зарождается новая жизнь. И юноши проявляют совершенную беспечность, которая была оправдана еще несколько столетий назад, но сейчас совершенно не оправдана. А девушки, оставаясь один на один с проблемами, ищут легких решений. Они пьют таблетки и косвенно делают аборт. А любой аборт – это убийство, которое также скажется на вашей следующей жизни. И это страшно, друзья. Еще раз, это очень и очень страшно. Вы, приходя в аптеку, покупая те или иные медикаменты, вы начинаете лихорадочно читать, а пробированы они, значит, зарегистрированы они где-то в каких-то официальных организациях. Но какая официальная организация возьмет ответственность за вашу следующую жизнь? Или какая официальная организация возьмет ответственность за ваше следующее рождение? И тут получается очень большой обман. К сожалению, современная наука подсовывает вам способ очень резко отяготить свою карму. Очень резко. Прикрываясь какими-то достаточно абстрактными зачастую рассуждениями и так далее и тому подобное. А если вы начнете анализировать потом, почему вы получили такую негативную карму, вы поймете, что, собственно говоря, в какой-то момент вы почувствовали сексуальные позывы, вы не смогли сдержаться, вы их удовлетворили. Потом вы получили кучу проблем, пришли люди из современной науки, якобы решили вам эти проблемы, на самом деле не решая их, а только лишь усугубляя их, и в следующей жизни ад. Это страшная ситуация, друзья, совершенно страшная, чудовищная ситуация. Поэтому если в самое ближайшее время в цивилизации людей не произойдет некая духовная революция самоосознания своих возможностей, своих сил и своей ответственности, то мы схлопнемся, от нас ничего не останется. И как мне видится на сегодняшний момент, самая страшная проблема – это все то, что связано с сексуальностью. Это совершенно неочевидная проблема, так как, еще раз, природа в своей милости запрограммировала все процессы внутри нас в автоматическом режиме. Она не предполагала, что будут контрацептивы. Более того, природа не предполагала, что будут аборты. А мы поумнели достаточно быстрее, чем природа на это отреагировала. И у нас есть возможность творить зло. В первую очередь самим себе. По этой причине, друзья, все, что связано с Свадхистхана-чакрой, с сексуальными позывами и с удовлетворением этих сексуальных позывов, это в некотором роде наше будущее рождение. Перед этим мы с вами провели два семинара по так называемому принципу Земли, который ответственен за страх. Мы с вами разбирали разные методы, как обойти негативное воздействие страха и так далее и тому подобное. Но в конце концов, друзья, что такое страх? Что такое страх? Страх – это всего лишь наша сегодняшняя жизнь. Мы боимся потерять свою тушку. Она дорога нам. Как сказал бы Остап Ибрагимович Бендер, она дорога нам как память. Мы боимся увечий, мы боимся болезней, мы боимся потери статуса, мы боимся остаться бедными, мы боимся остаться без работы, без жилья, без еды. Не знаю, что только мы не боимся. Но в конце концов, все эти страхи ограничиваются нашей сегодняшней жизнью. Они не распространяются дальше. По сравнению с фактором смерти, большая часть наших страхов яйца выеденного не стоит. Ну вот, вспомните прямо сейчас все свои страхи. А теперь представьте, что ровно через 2 часа 25 минут вам всем умереть. И что? Много ли останется после этого страха? Я более чем уверен, 99% ваших страхов бесследно исчезнут. Какие бы они ни были. Какие бы ни были у вас проблемы. Даже если вы там, не знаю, с голоду или от жажды умираете. Ну, протянете еще пару часов как-нибудь. А что потом? Что после смерти? Это серьезный вопрос. С этого вопроса начинается вся философия. Восточная, западная, какая угодно. Все философы, все философии рано или поздно сталкиваются с вопросом, что такое смерть и что нас ждет после смерти. Разные ответы на это были даны в течение истории человечества. Ну, так как мы с вами живем в славненькой России, жалкий обгрызок бывшего великого СССР, то следует помнить, какая в СССР была идеология марксизма, ленинизма и материализма, где пропагандировалась следующая вещь, что все ограничивается всего лишь этой жизнью, а после этой жизни ничего нет. Вообще ничего нет. На самом деле, это достаточно интересная философия. В том плане, что в двух своих крайностях она имеет прямо противоположные результаты, исходя из философии йоги. Действительно, если это ваша последняя жизнь перед просветлением, то не смерть и не какие-то другие факторы вам не интересны. Вы выходите из этой вселенной, выходите из этого мира. Вы преодолеваете все те факторы, ради которых эта вся вселенная была задумана, и выходите на качественно новый уровень самоосознания и бытия. В этом отношении, как ни странно, косвенно коммунистическая идея вплотную приближается к самой высшей идее Вед. Освобождение при этой жизни. Когда нет смысла заботиться о следующей жизни, если уже в этой жизни вы все сделали. Но, к сожалению, кто из вас может похвастаться тем фактом, что это ваша последняя жизнь? Что после того, как вы умрете, под действием непонятных пока еще для вас законов Вселенной, через конгломерат ощущений, страданий, притяжений, мечтаний, ваше высшее «Я» опять не плюхнется в тот же мир, который вы покинули при смерти. Причем не просто плюхнется, а возродится и столкнется со всеми теми проблемами, которые вы оставили после смерти. Со всеми теми отпечатками своей деятельности в предыдущих жизнях. То есть, грубо говоря, если нагадили и умерли, в следующей жизни вернетесь и будете вынуждены разгребать там, где нагадили. И это совсем другой, друзья, расклад, как вы понимаете. Поэтому даже марксистские идеи того, что после смерти ничего нет, могут как приводить к высшей цели, так и чудовищнейшим образом отягощать вашу кармическую ситуацию. Все в зависимости от того, кто вы такой. То есть поэтому при смерти вам не удастся сослаться на идеологию, сказать, что я вот был, мол, этот марксист, материалист, ленинец. Опять-таки посмотрят, а как ты эту жизнь-то прожил, дорогой марксист, идеалист, ленинец? Прожил в одну сторону, попал туда, прожил в другую сторону, попал сюда. То есть, как вы понимаете, фактор следующей жизни, он не запрограммирован в нашем страхе. Кто из вас боится, что в следующей жизни он попадет не в ад, нет, не надо в ад попадать, а попадет в тот же самый мир, который он оставил после смерти. Вот знаете, это очень серьезный фактор. Попасть в мир, который ты оставил после своей смерти, это может быть самым страшным адом для вас. По-моему, у итальянцев есть такая поговорка, если я не ошибаюсь. Никогда не возвращайся туда, где был счастлив. Вот как бы ни получилось, что свою жизнь предыдущую вы очень счастливо провели, не задумываясь о завтрашнем дне, а в следующей жизни вам, ну, как бы это мягко сказать, придется расплачиваться за предыдущее счастье. И вот это расплачивание за предыдущее счастье как бы не превратилось в самый страшный ад. Но еще раз. На уровне свадхистхана чакры понятия страха нет. Есть другое понятие – вожделение. Страстное желание обладать. Во всех смыслах на самом деле этого слова, но в самом жестком и таком бескомпромиссном проявлении, как вожделение обладать женщиной или вожделение обладать мужчиной. Вожделение получить сексуальный контакт от женщины или вожделение получить сексуальный контакт от мужчины. Вожделение, понимаете? Это когда вам просто хочется. Из позиции того, что вам просто хочется, вы забываете про, знаете, как бы сказали религиозники, про страх Господний. Вы забываете. Мне иногда, друзья, вы помните, йога никакого отношения не имеет к религии, надо сказать. Тем более к западной современной религии уж совсем никакого отношения. В том плане, что она очень уважает религию, но не опирается на религию. Но многие положения религиозников, как мне кажется, это в некотором смысле интуитивное, иногда достаточно мракобесное переоткрытие неких фундаментальных положений йоги. Ну уж не совсем же были там идиоты все эти отцы-основатели современных религий. Они в конце концов прожили достаточно долго и... Посмотрите на историю, скажем, той же Европы, были очень серьезным фактором. Так вот, что получается, что человек, забывший про страх Господний, забывший про страх вообще и поддавшийся сиюминутному вожделению, попадает в очень серьезный искус, как бы опять же сказали религиозники. Попасть в ад, или терминами йоги, так наколобродить в этой жизни, что когда вы родитесь в следующей жизни, все то, что вы оставили, вот лучше бы вы его не видели. Разрушенные семьи, брошенные дети, измены и предательства. Погоня за какими-то сиюминутными чувственными наслаждениями в ущерб смысла. За это придется расплачиваться жестко и сурово. Вот еще раз говорю, почему тема свадхистхана чакры, ну совсем, друзья, не очевидная. Начиная от того, что в названиях все путались. Затем, даже с местоположением этой свадхистхана чакры не все так просто. А где она находится? Единственное, что мы можем сказать для тела человека, что она где-то находится между основанием вашего тела, то есть районом копчика и промежностей, и до области пупка. Вот где-то в этом промежутке. Более точного вы описания не найдете. Его нет ни в тантрах, его нет нигде. Почему? Потому что вот этот всплеск от страха к ярости, нет, от Муладхара чакры, отвечающей за страх, до Манипура чакры, отвечающей за гнев. Очень размытая область внутри вас. Вот сейчас все сядьте прямо, примите позу. Спина, шея, голова прямые вдоль прямой линии. Любую позу, чтобы все тело было расслаблено. И мысленным взором взгляните на основание своего тела. Район крестца, копчика с одной стороны. Посмотрите на него внимательно. А теперь посмотрите на область пупка. Обратите внимание, совсем другие ощущения. А если бы вы долго занимались йогой, совсем другие эмоции, сказали бы вы. А вот теперь мысленно пройдите от основания своего тела, района копчика до пупка. Вверх-вниз, вверх-вниз. И так несколько раз. И вот, друзья, в таких упражнениях вы должны проводить часы, дни, месяцы, чтобы рано или поздно узнать, как вы сделаны. Ведь на самом деле, давайте вещи называть своими именами. То, что вы здесь слышите, это называется посвящение. Это когда направляют ваше сознание на ту область устройства вашего тела, вашей жизни, на которой сами вы пока еще ничего не знаете и не догадываетесь. Откуда мы имеем эти знания? Откуда? В своей милости все те, кто уже прошел этот путь, оставил их после себя. Вам говорят, копай там-то и там-то, и найдешь клад. И вы копаете и находите клад. В противном случае вам бы пришлось перекопать весь земной шар. Можете себе представить, сколько бы у вас время бы ушло на то, чтобы перекопать весь земной шар? Очень много. Поэтому, ну вот так вот волею судеб я стал проводником древних знаний, древнейших ведических. И когда-то, так же как и вы, впервые с ними познакомился в недоумении. Почему это я должен смотреть в основании своего тела? Что там вообще интересного? Там животик у меня хорошенький. Что там вообще интересного? То есть вот в своем неведении, ослеплении я думал, что ну, что-то важное, интересное где-то либо снаружи, либо еще как-то там где-то сделано. А милостью учителей, они как зеркалом меня, знаете, отражали и направляли внутрь. А внутрь так не хотелось смотреть, друзья, так не хотелось. Ну, действительно, когда вы задумываетесь о области в нижней части живота? Ну, прошу прощения, когда ты в туалет хочешь, понимаете, да, или когда животик болит. А больше когда? Третий фактор – вожделение, страсть. Но кто об этом сам себе признается? Мы сами выталкиваем эти мысли. Вообще это очень тяжелая тема. В начале, вы помните, 20 века на этой теме стали паразитировать некие такие, как бы их назвать, даже не знаю, как их назвать. Потому что науками мне не поворачивается язык назвать. Это все связанное с человеком. Это, знаете, я всегда по этому поводу вспоминаю выражение Ландау. Лев Давидович Ландау, основоположник теоретической физики, очень много сделавший, что в этом направлении, отличался очень хорошим юмором. И обычно говорил так, что все науки, которые знает человечество, все науки делятся на естественные науки, неестественные науки и противоестественные науки. И вот, к сожалению, возник такой гигантский пласт противоестественных наук о человеке, занимающийся сексуальностью. Так как это табу, запретная зона, то вы помните, что сон разума порождает чудовище. Это средневековая формула. Все, что остается в слепой зоне, рано или поздно приносит вам проблемы. Вы можете не касаться чего-то, говорить, нет, не хочу об этом знать. Нижняя часть живота, вожделение, секс. Ну, не хочу, это все как-то грязно, пошло. Тем более открываешь интернет, и там вообще непотребства всякие нехорошие. И ты думаешь, я к этому не имею никакого отношения. Я сам по себе, а вот эти вот все, не буду их называть как, в интернете сами по себе. И вы выталкиваете какую-то часть вашей жизни в слепую зону. А там, грубо говоря, коррупционеры от устройства вашего тела, или назовем их по-другому, паразиты вашего тела, паразиты вашего сознания и паразиты вашего разума начинают, как бы это сказать, финансовым языком творить гешефты, то есть прибыли, наживаться на том, что вы что-то вытащили и вытолкнули из своего, из своей жизни. И вот вы становитесь легкой добычей. Вами манипулируют. На вас, как на пианино, могут сыграть любую, понимаете, эту самую, как она называется? Как это называется? Назовем это этюд. Понимаете, да? На этом построена реклама, где смазливые... смазливые девчушки рекламируют новый автомобиль. И идет подмена понятий вашего вожделения. И вот вы уже стремитесь купить какой-то новый автомобиль, если, конечно, у вас денежки есть. Потому что там была девица. Это, знаете, такой анекдот. Черный. Страшный юмор был еще в советские эпохи, что почему у одного типа девиц мозгов в голове больше, чем у курицы, чтобы по двору не бегала и не гадила, где попала. Понимаете? Сила есть, и есть фактор использования этой силы. И только лишь по одной причине. Что вы выдавили в слепую зону неведения часть своих ощущений, связанных с вожделением. А стоит ли потом удивляться, что вы вышли замуж или женились, непонятно на ком? Слава Богу, хвала предкам, даже это сработало. Оправдание этому – это дети. Дети превыше всего, вне зависимости от кого вы их рожали. Ну а потом вы вдруг выясняете, что жить с тем человеком, от которого вы рожали, вы не можете. Ну уж совсем две разные, два мира, две системы, совсем уж разные вещи. И вы начинаете анализировать, как вы попали в этот ад и как из него выходить. И тут тоже, понимаете, масса вариантов. Неочевидных вариантов. Во-первых, сказать, ничего не знаю, начинаю жизнь с нового. Все было ошибкой. Все было ошибкой, теперь все будет по-новому. Но это гарантия того, что вы повторите старый вариант с другими лицами. Другой, конечно, вариант, это йоговский вариант, когда вы говорите, да, я понимаю, я сделал ошибку, я не понимаю этой ошибки. Меня один раз поймали. Где гарантия, что второй раз меня не поймают? Я ведь не понимаю, я не видел критерия, где я сделал ошибку. Я один раз вышла замуж, за левого непонятного человека, или там женился на непонятной девице. Да, слава Богу, остались дети. В этом смысле дети оправдывают много. Дети – это ваша индульгенция, друзья. Природа щедра. Она дает больше, чем мы способны пожелать. Но, в конце концов, что такое ваши дети? Это всего лишь, когда вы расплатились по долгам. Но это не ваша свобода. Это не ваша свобода. И, конечно же, рано или поздно станет очень тошно. Да, по долгам расплатился, но и жить такой жизнью не хочется. И вы, безусловно, рано или поздно начнете анализировать, а как вы к этой ситуации-то подошли-то, собственно, если так, по-хорошему. Вы начнете анализировать свою жизнь и поймете, страха не было. Не было страха. Если был бы страх, да вы бы никогда бы не сошлись с этим человеком или с этой подружкой там. Уж тем более не рожали бы от нее детей, если был бы страх-то. Страха не было. А чего было-то? А было вожделение. Желание было обладать. Соединиться желание было, которое затмевало все. И страх, и здравый смысл, и все на свете. Друзья, и все это Сватхисхана чакра. Ваша будущая жизнь, ваше будущее воплощение. И вот возникает вопрос, ну почему же Вселенная столь чудовищно запутана? Почему же меня поймали? Ну, давайте, друзья, начнем по-хорошему, по порядку. Никого не ловят, кто уже занимается духовным исследованием. Никого невозможно поймать на капкан, если вы уже знаете устройство этого мира. Это очевидно. Значит, самый первый пинок в сторону самих себя. Все там в порядке? Значит, у вас есть слепая зона. И эта зона не связана ни со страхом, ни с гневом. Она где-то промежуточно находится между страхом и гневом. Обычно все браки неудачные заканчиваются гневом. Гневом заканчиваются они. Я вот могу сказать абсолютно однозначно. Любая женщина рано или поздно начинает ругаться на своего бывшего избранника. Любой мужчина начинает ругаться на свою бывшую избранницу. Сперва просто ругаться, ой, какие они плохие, какие они предатели и обманщики. Я такой белый и пушистый, а они такие гады, меня заманили. Заманили меня. Ну это примитив сознания. Следующий этап, это когда ты понимаешь, что, собственно говоря, не поймала бы тебя эта женщина или этот мужчина, так другая. И проблема не в женщинах и мужчинах, а в том, что ты не мог сделать правильный выбор. Только лишь по одной причине. В какой-то момент произошло помутнение разума. И фактор вожделения тебя захватил целиком и полностью. И ты стал вести некритичный образ жизни, с кем-то соединяться и от кого-то рожать. И вот когда эта мысль доходит, на самом деле происходит преображение человека. Он перестает обвинять весь окружающий мир и своих жен и мужей. И он начинает боготворить своих детей, так как это единственное оправдание его глупости. В этом отношении дети – это индульгенция. Это индульгенция. Это гарантия того, что вы в следующей жизни в ад не попадете. А с другой стороны, вы начинаете понимать, что надо выстраивать отношения со своим бывшим мужем или женой, даже если вам кажется, что они действительно по уму и сообразительностью мало чем отличаются от дерева. Ну, действительно, что разве что только не бегает по двору и не гадит, где попало. И вот у вас наблюдается смирение и понимание. Но с другой стороны, друзья, вот этот вот уровень свадхисхана чакры, когда есть смирение и понимание, на самом деле это ад. Вы понимаете, что да, вы эту жизнь проживете в страданиях. А как умный человек, вы понимаете, что это меньшие страдания, нежели те, которые могли бы быть в следующей жизни. И вы начинаете, стиснув зубы, жить семейной жизнью, даже если вы ошиблись. Сейчас я рассматриваю такой, знаете, предельно отрицательный случай по той простой причине, что, скажем, в той же России каждый второй брак распадается. Отдельно мы поговорим про счастливые семьи чуть попозже, о том, как использовать свадхисхана чакру в счастливой семейной жизни. Это действительно прорыв, друзья. Это знаете, как вот в детской игре попадаешь на красную точку, и такая стрелочка тебя раз-раз-раз-раз-раз на много уровней вверх-вперед выносит. Но об этом чуть попозже. Сейчас давайте рассмотрим негатив, давайте мы сейчас рассмотрим, знаете, мертвую воду, а потом живую воду свадхисхана чакры. Давайте мы рассмотрим весь негатив, связанный с этим, а потом только лишь позитив. Так вот, касаясь негатива. В какой-то момент вы потеряли контроль над собой. Кто-то вам предстал совершенно обворожительно завлекательным. Внутри вас проснулись какие-то процессы, которые вы смутно себе представляете, и вас начало тянуть к лицу противоположного пола. А дальше, когда даже по мере того, что вы понимали, что, в общем-то, человек-то вам не особо-то и подходит, вы уже ничего с собой поделать не могли. Потому что даже сама мысль о том, чтобы остаться одному, сбрасывала вас на нижнюю чакру страха. И этот страх, как поршень, двигал вас вверх. И вот какое-то время вы завязывались с другим человеком, а я напомню, что, безусловно, вожделение – это не только вожделение сексуальное, это еще какое угодно вожделение, это в принципе проявление человека, но самое характерное между проявление между мужчиной и женщиной. А потом жизнь вас кидала вверх, и вы натыкались на гнев. Вы не могли понять, ну почему он себя так плохо ведет, ну почему она так себя плохо ведет, ну почему он не понимает, ну почему она не понимает. И вот вы застревали между Муладхара чакрой и Манипура чакрой. Потом проходило какое-то время, гнев уходил, приходил страх остаться одному, приходило вожделение. И вот тут вас и поймали. И, друзья, вот все, что я вам говорю, в йоге называется механизмом защиты продолжения рода. Это своего рода инстинкт самосохранения, но только лишь как бы раздвинутый не на одну жизнь, а на несколько жизней. Это такой же закон, как инстинкт самосохранения. Вы прекрасно знаете, что если вы дотрагиваетесь до чего-то горячего, у вас рука отдергивается. Вы даже не успеваете задумываться, когда у вас рука отдергивается. Я вот тут вот на днях на сковородке что-то жарил такое вкусненькое, да? Ну и по дурости дотронулся, и рука сразу же отдернулась. Я не понимаю, почему она отдернулась. Я не давал ей приказа отдернуться. Она сама отдернулась. Она меня не спрашивая отдернулась. Она, как если бы она жила своей собственной жизнью. Вот та же самая ситуация с вожделением. И самым характерным проявлением вожделения – это сексуальное вожделение. А вы такие все живете, как и я в свое время, и думаете, да я свободен. Я хочу пойду налево, хочу пойду направо. Хочу познакомлюсь с этой девушкой, а хочу с этим мужчиной. Захочу, буду от него детей рожать, захочу, не буду. А это вам только кажется, друзья. Кажется. В очень жестких тисках обусловленности. И вы даже ее не понимаете. Потому что опыта не было. Еще раз, опыт страха был, опыт вожделения редко у кого. Вот такая, друзья, теория нас сегодня ждет на семинаре. Как вы видите, уж совсем необычная. Есть ли у кого-нибудь вопросы, замечания по тому, что мы уже успели с вами обсудить? Может быть, у заочников что-то есть?
Когда мы просматривали тело на основании пупочного центра, вверх-вниз, вверх-вниз, возникали определенные ощущения, эти ощущения создавали определенное, прокладывали определенные ощущения, прокладывали определенные ассоциативные связи. И эти ассоциативные связи, вдруг я поняла для себя, ярко стали еще высвечивать следующий центр, сердечный центр почему-то.
Ну, все впереди. Друзья, вы помните, у нас серия семинаров по семи чакрам. Начали мы с вами с Муладхара чакры и закончим ее Сахасрара чакрой. И, конечно же, нельзя вырывать из контекста. В конце концов, вот мы с вами уже говорили, что дети... оправдание вашего вожделения. Друзья, странное положение, на самом деле, вдумайтесь еще раз, вот вдумайтесь. Дети, оправдание вашего вожделения. Возникает вопрос, а в чем это оправдание? А в том, что как раз и происходит задействование следующих и следующих чакр по цепочке до самых высших духовных уровней. В этом отношении дети, ну как бы оправдание того, что в вас сработал некий механизм, оставленный предками. В этом отношении наши предки чрезвычайно милостливы к нам. Милостливы к нам, друзья. Они ведь не требуют от нас больше того, чем мы способны понимать в устройстве нашего тела. Я напоминаю вам, меня зовут Вадим Запорожцев, и все, что вы учите... это наша школа йоги, относящаяся к родовой йоге. И согласно этой йоге, ваши тела вам подарили предки. Вот вы сами не осознаете всей грандиозности тех тел, которые подарили вам ваши предки. Тот факт, что вы сейчас сидите здесь в этом зале, доказывает, что в роду у каждого из вас были предки, учителя и учительницы йоги. Иначе вы здесь не сидели просто. И получается следующая вещь, что они заложили такие... ну, то есть они, безусловно, просчитали вероятность того, что если они в своей милости дадут возможность более неразвитой душе... то есть той душе, которую представляем мы с вами недоразвитые души, мы с вами не дотягиваем до предков, Так вот, если предки просчитали, что со временем в их телах, которые они передадут, появятся души такие, как мы с вами, глупые откровенно, то надо придумывать, знаете, как сказать бы, защиту от дурака. Что даже при самом идиотском использовании такого тела был шанс на духовное развитие и на оправдание жизни. И этот фактор заключается в том, что если вы все-таки после себя оставили детей, то до какой-то степени это в значительной степени облегчает негативную карму вашей жизни. Грубо говоря, потом оно все выправится. А как это с чисто точки зрения, ну, как бы такой практической работает? А вот именно так и работает, что нет непрерывной такой градации от чакры к чакре. Что одно состояние эмоция вытаскивает второе, третье, вплоть до самого высшего. Дорога открыта. И этим и объясняется, что начиная прорабатывать одну чакру, вас выкидывает на следующую, на следующую, на следующую, на следующую. То есть, как бы, знаете, как вот поезд поставлен на железнодорожные рельсы, поехал, так поехал. Вот. Поэтому этим и объясняется, что медитация на одну, плацдарм для ощущения второй, и задействованная третья, и так далее, и так далее, и так далее.
А я правильно понимаю, что вот это вот взаимодействие идет в прямой зависимости от твоих кармических, что ли, от твоего образа жизни или каких-то твоих представлений, не знаю, может быть, можно ли сказать кармической какой-то ситуации?
Конечно, 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 друзья, ну это ж...
Другая ситуация, были немножко другие обстоятельства, и, соответственно...
Ну, друзья, если бы у вас была другая карма, вы бы здесь не сидели, ничего бы этого не слышали. Вы бы сейчас бы где-нибудь там по городу Москве ходили, бродили и искали, прошу прощения, себе приключений кармических, от которых бы ваша следующая жизнь, ой, как бы была бы отрицательна. Давайте вещи называть своими именами. Тот факт, что вы слышите эти знания, это ваша благая карма. Тот факт, что вы, как сказать так, приобщены к этому знанию, уж во всяком случае вы эти 6 часов просидите здесь, а не пойдете куда-нибудь делать аборты. Понимаете? Уж во всяком случае этим уже ваша карма, ну, как бы в положительную сторону развернута. Не говоря уже о более таких тонких моментах, когда одна чакра, один центр затрагивает второй, третий. Вот так. Так, на связи есть вопросы? А их, они вообще там в курсе, слушают там? Слушают, да. Ага.
Вопрос. А вот вы сказали, что нас ловят как бы на сватхистхане, да, когда из страха мы поднимаемся до гнева, потом обратно на страх, и как бы вот на сватхистхане, да, получается, мы как бы именно вот, ну, с конкретным человеком, да, продолжаем, скажем так, ну, связываем свою жизнь. Вот. А почему именно, например, на каком-то срабатывает, да, вот этот сватхистхана, а на другом, например, человеке не срабатывает?
Каким образом не срабатывает?
Ну, например, предпочтение, да? То есть человек именно с этим человеком, ну, девушка связывает свою судьбу именно с этим мужчиной, а, допустим, до этого она встречалась с другим, да? И с ним она, например, скажем так, была, ну, понимала, допустим, что не подходит, да?
А теперь представьте такую гипотетическую ситуацию. Эта женщина осталась на необитаемом острове всего с одним человеком. Мужчиной. Выбора нет. Знаете, выпендриваться в отношении сватхистхана чакры очень хорошо, когда есть выбор. А когда выбора нет, очень тоскливо. Это, знаете, вот завидую я американцам, У них такой культ. Пришел, устроился на работу, и работаешь там, получаешь свои, значит, это вечно зеленые тугрики. А если тебя уволили, ты улыбаясь говоришь, да Господи, меня же твои конкуренты всегда же возьмут на работу, ты всегда к ним уйдешь. Более того, ты сам еще посматриваешь на конкурентов, кому бы уйти на повышение. И представьте себе какую-нибудь ситуацию в бывшем Советском Союзе. Ты работаешь на каком-нибудь предприятии, если тебя уволили, тебе дают волчий билет, и у тебя выбор только один, в дворнике. Это совсем другой расклад. Вот точно так же и мы с вами. Вот такую наглость, как иногда демонстрируют юноши и девушки, что девушка уходит от юноши и говорит, а он мне надоел. Девушка может позволить, по большому счету, ну если она физически и психически нормальная, ну то есть в плане не старушка уже умирать собралась, то, конечно, в одном случае, если где-то на горизонте есть альтернатива. Ну это такая даже поговорка есть, очень такая неполиткорректная, что женщина никогда не уходит в никуда. Женщина уходит к другому. Понимаете, да? А вот лиши женщину другого, уйдет ли она? Никогда. Потому что она со Сватхисхана чакры упадет в Муладхара чакру страха. Вот. И тут уж, понимаете, совсем другой расклад. Совсем другой расклад, понимаете? Это надо еще анализировать ситуацию жизни. Кстати сказать, та же самая ситуация про мужчин. Пока выбор есть, можно себя чувствовать ловеласом. А вот выбора нет, никуда не денешься. Ты со Сватхисхана чакры падаешь на Муладхара. Так, ладненько, еще есть вопросы? Молчат? А что молчат-то? Заочники, давайте, генерируйте. Ага, прошу.
На основании чего мы делаем какой-то вот выбор? На основании механизма защиты рода или все-таки... Откуда наши предпочтения идут в плане выбора партнеров?
О, это вопрос сложный. Как мы выбираем, знаете, как это, нас выбирают, мы выбираем, как это часто не совпадает. Помните, песня была такая, да? То есть, Бог его знает, там столько факторов. Ну, вообще говоря, момент выбора, он в этом смысле идет с уровня так называемого причинного тела, у которого всего лишь две реакции – нравится, не нравится. А уже другие структуры нашего тела, вплоть до проявлений чакр, как то страх, вожделение, гнев и так далее и тому подобное, в этом отношении подчиняются. То есть, если на уровне причинного тела сработало «да», то даже откровенный страх не станет преградой. И так далее, и тому подобное. Вообще говоря, это все относится к такой совершенно замечательной йоге, которая, вот, к сожалению, вот я этим занимаюсь уже несколько десятилетий, фактически уже сейчас, как я сейчас понимаю, йогой влюбленности. Наш мир еще пока не дожил до этой йоги, мы ее просто не понимаем. И вот сколько я лекций читал, семинаров, занятий, пустые залы, никто не интересуется, никто не приходит, ну дикие мы еще люди, ну и слава Богу. Может быть, даже это и хорошо. Так вот, считается, что в этом отношении все-таки первоимпульс может быть чрезвычайно духовный. Мы как бы интуитивными глазами увидели в будущем партнере, если он действительно совершенно, может быть, даже в каких-то других отношениях тупой и недуховный, но мы увидели потенциал. На уровне интуиции. И срабатывает причинное тело, даже вопреки, в дальнейшем, даже вопреки доводам разума, мы все равно связываем свою судьбу с этим человеком, а в дальнейшем уже такие, знаете, такие как бы крючки, зацепки той же Сватхисхана чакры нас связывают. То есть мы сближаемся, проходим какую-то точку невозврата, и все, мы зацепились. И хотели бы уж потом расцепиться, так куда деться? Поэтому в этом отношении знаете, такой как бы детерминизм есть или определенность. Ну вот, допустим, родились вы в каком-то одном месте, и там юноши, те, которые были рядом с вами, и вы волей-неволей начинаете с ними сцепляться. А родились бы вы в другом месте, были бы ваши другие мужья и жены. И поэтому, кстати сказать, из карма-йоги такой фактор будущей кармы определяется местом рождения. Ну и, соответственно, тем контингентом, с кем вы общаетесь. Потому что с кем общаетесь, к тому и прилепитесь. С тем и зацепитесь. Вот. Ну, это отрицательная сторона, на самом деле. Потому что если вы родились в деревне Гадюкино, где все пьют откровенно, тунеядцы, да, это же сплошь и рядом, вот, скажем, в России, то, конечно же, надо делать ноги оттуда. Не выходить замуж там или не жениться на первом попавшемся там, не знаю, соседе, который невменяем. А искать уже другое общество единомышленников. Я в свое время когда-то, вот, ну, буквально последние 2-3 года двигал тему тантра-триады. Хотел ее вывести на такую площадку, где бы знакомились мужчины и женщины, но, по всей видимости, человечество еще до этой идеи не доросло. Потому что очень потребительское отношение, никто работать не хочет, все хотят прийти, чтобы решили их проблемы, а ты говоришь, ну, а самому поработать, а зачем? А зачем мне? Еще есть, что это я буду? Пускай мне все сделают, принесут. То есть в этом отношении даже в этом карма. Даже в этом карма. То есть в том месте, куда мы попадаем. Те люди, с которыми мы общаемся. И так далее, и тому подобное. Ну и как вот ответ на ваш вопрос, все остальное вытекает из этого. Да.
Вопрос. Возможность контролировать свадхистхану у всех разная. От чего это зависит? От опыта, знаний или чего-то?
Значит, еще раз. Возможность контролировать свадхистхану у всех разная. От чего это зависит? Ну, от чего зависит, друзья, наша способность не делать глупости? Ну, вот вы, я помню еще, там, не знаю, лет 15 назад, я шел по Москве, на каждой этой самой станции метро были эти наперсточники, играли. Ну, они, видать, там проплатили местной милиции, там же все схвачено. Да у нас до сих пор все схвачено, за все заплачено. Москва же очень криминальный город до сих пор. Я тут в баню пошел, так его крышуют до сих пор какой-то там вор в законе. Господи ты, боже мой, я уж думал, что их всех перебили, нет, живой. Понимаете? Страшно, если честно, до сих пор страшно. Думаешь, ну, там Владимир Владимирович Путин, там он же вроде как порядок, вроде как говорят, наводит. Да ни хрена ничего он не наводит. У Подмосковья как было, так и осталось. Вот. Так вот, один раз ты с наперсточником свяжешься, тебя он это обует по полное дело. Второй раз, третий. А потом на уровне причинного тела у тебя уже вырабатывается антипатия. И вот один раз тебя там смазливая девчушка соблазнила, значит, если ты мужчина. Второй раз, третий. Один раз тебя какой-нибудь там этот самый ловелас соблазнил. Второй, третий. А потом на уровне причинного тела вырабатывается уже такая, знаете, как это, восприятие. Да. То есть уже ты смотришь, о, не, такой уже у меня был, не, все, до свидания, да. Или такая уже, вот знаете, только по двору не бегает и не гадит, где попало, у меня уже была другая, понимаете, да. Вот, и это на самом, ну, как бы это цивилизация, друзья, это, ну, это наш инстинкт выживания. Ну, вы понимаете, да, если вы будете постоянно попадаться на одни и те же уловки, вас сожрут. Вы же тоже наделены умом и сообразительностью. И поэтому опыт. В этом отношении сын ошибок трудных, помните? У Александра Сергеевича Пушкина было такое произведение. Поэтому понятно, что только лишь белый, знаете, такая другая поговорка есть, только лишь белый человек наступает 5 раз на одни и те же грабли. Настоящему индейцу достаточно 1 раз наступить, понимаете? Вот, вот здесь та же самая ситуация. Это наш опыт. Наш опыт. И один раз обожглись, второй раз, третий раз обожглись, ну четвертый, ну чё ж уж. Так, еще есть там вопросы? Может ли пропасть вожделение? к спутнику жизни. Да, друзья, не просто может, а пропадает. И это другая увертка на самом деле устройства нашего тела. И мы чуть попозже поговорим с вами про счастливое использование свадхистхана чакры, в том числе и вот эту. Да, понимаете, у всего, у каждой засады на нашем жизненном пути есть как бы две стороны. Знаете, иногда мы попадаем в логово врага, не понимая, что враг, а иногда наоборот срабатывает, когда вдалеке кто-то изображает врага, а мы туда не идем, там врага нет. Вот точно так же и с вожделением. Мы иногда хотим кого-то, а потом вдруг внезапно перестаем хотеть. И это очень серьезный на самом деле раздел йоги. Есть такое даже направление. Йога сексуального союза называется. Или просто йога союза. Опять же, срабатывает коварное причинное тело. Оно в какой-то момент щелк и выключает наше вожделение. Собственно говоря, оно-то и включает иногда наше вожделение, потому что вожделение-то мы испытываем не ко всем подряд. Ну вот представьте, шел бы юноша и испытывал вожделение ко всем встречным женщинам. Это же вообще бы кошмар для юноши был бы, да? Вот, а нет. Он избирательно, значит, это вожделение свое демонстрирует. Вот. А потом включается другой механизм, что он точно так же, оно и отключается. И что самое коварное, иногда в отношении близкого человека, потому что там есть еще, ну там много факторов, я сейчас их не могу, у меня нет возможности их проанализировать. Дело в том, что если фактор... Ну, детей нейтрализует фактор вожделения, то какая-то более высшая сила вмешивается в работу свадхистханы. Но она как вмешивается, включает, так и вмешивается, выключает. И вот зачастую так называемый механизм защиты продолжения рода выключает вожделение в отношении наших мужа или жены только лишь для того, чтобы включить это вожделение, скажем, к подружке жене или к другу мужа. Понимаете, будем вещи своими именами называть. Почему? Потому что с точки зрения нескольких жизней, чем больше детей от разных людей, тем больше шанс после смерти вам получить тело человека. И вот этот фактор на самом деле оправдывает как включение, так и выключение вожделения. И с этим связана куча разных проблем на вашем жизненном пути, потому что с точки зрения такой, как бы, животной жизни это оправдано. А с точки зрения высших йог или с точки зрения вашего духовного пути, это абсолютно неоправданно иметь кучу детей от разных женщин или от разных мужчин. Это неоправданно, друзья. Это расточительство на самом деле. И вот тут вот идет некая такое, знаете, такое балансировка или притирка механизмов. Если человек... полуживотное, то очень хорошо. А если человек стал на духовный путь, то очень плохо. Но даже если вы стали на путь духовный, это вовсе не значит, что этот механизм у вас отключен. А кто его знает? Сегодня вы на духовный путь стали, а завтра опять скотство свалитесь. А вам же надо обеспечить следующее рождение-то? Надо. Поэтому... есть такое, знаете, такое правило. Следующая ступень всегда опирается на предыдущую. Вот что бы вы ни делали, следующая ступень должна опираться на предыдущую. И какие бы у вас ни были взаимоотношения, самые чудесные со своей женой, вот вы испытываете вожделение к ней просто страшенное. Но вы не должны исключать того, что завтра все исчезнет. И вот если вы заключаете брак, выходите замуж или женитесь, прекрасно понимая, что сегодня есть вожделение, а завтра нет, то вы избегаете массу проблем. Ну, а как более конкретно с этим работать, об этом говорит нам так называемая йога-триада, куда входят йога влюбленности, тантра-йога и йога сексуального союза. Это как бы продолжение родовой йоги, что делать вот с этими механизмами, которые в нас то включаются, то выключаются. Но еще раз, друзья, ну вот не идет йога-триада. Вот я бьюсь из года в год, и лекции читаю, и семинары, и все. Ну не идет и все. То ли наша степень скотства еще не дотягивает, значит, до этого. Не дозрели мы до этих проблем. Это мне всегда в этой связи, я вспоминаю высказывание, хорошее высказывание, такое, что крестьянка, которая работает в поле, там, ну, представьте, вот поле, да, она там серпом, что там, пшеницу косит, или не знаю, что там, пропалывает чего-то. Вот, крестьянка, которая работает в поле, не нуждается в психотерапевте. Вот, ну, вот этим все сказано. То есть, ну, для этого как минимум надо получить свободное время, свободный ресурс, свободную силу и так далее. То есть, в этом отношении рано или поздно приходит изобилие, и только лишь с приходом изобилия ты понимаешь, что у тебя есть проблемы. А до прихода изобилия, ну, нет проблем. Ну, как вы думаете, была ли проблема того, что человека невкусно накормили в концентрационном лагере где-нибудь в фашистской Германии, представьте, да? Там все с голоду умирали, да? И вот вы там встретите человека, который сказал, ну сегодня на завтрак была, ну совсем никуда не годящаяся там еда. Ну это выплюнуть и все. Это ж свиней кормить надо, да? Может такое человек сказать, умирающий от голода? Вряд ли. Вот боюсь, что мы тоже немножко еще неких предыдущих проблем не решили, чтобы понять проблемы завтрашнего дня. В то же самое время возьмите какую-нибудь Францию. И там эти самые рестораны, круассаны, Эйфелевы башни, там все помешаны на этих самых вкусовых рецепторах. Там не люди, а эти сосочки вкусовые на языке, да, вот здесь, да, это вот сыр такой, или бордо урожая такого-то года, да, вот нашему алкоголику сейчас налей бордо урожая 1800 какого-нибудь года, да, вот он почувствует разницу. Вряд ли. То есть, поэтому здесь вот к радости к нашей, скорее всего к радости, мы еще не столкнулись с некоторыми проблемами, которые буквально как чума косит в этом отношении людей на Западе. Это, кстати сказать, связано с вожделением. Потому что у нас все-таки люди целомудрены. Ну хочется тебе, не хочется, ну не будешь ты семью-то рушить ради того, что тебе захотелось. А спросите американца или американку какую-нибудь политкорректную, такую, знаете, освобожденную. Она говорит, что я тебе должна своего мужа, дурачка, терпеть? Я брошу его, я найду себе другого. В этом отношении, знаете, близость к земле иногда проявление сверхлогики. В этом отношении это проявление высших духов. Знаете, вот крайности соединяются. И люди, близкие к природе, и люди, достигших высших состояний просветления, в этом отношении схожи по образу жизни. А вот промежуточная среда изнеженных таких перекормленных этих самых самодостаточных пижонов, она в этом отношении очень привередливая и очень глупая, надо сказать. Так, ну ладненько, есть там еще на связи или ничего больше нет? Чудесно, да, прошу. Да.
Скажите, вот если блокировать вожделение силой воли, что при этом будет происходить?
Угу.
Какие процессы происходят? Насколько это вообще опасно?
Да. Замечательнейший вопрос на пятерку. То есть, а что делать, если мы с вами прошли сегодняшний семинар и понимаем, что вожделение, ну, это, по сути дела, фактор, который мы не контролируем и который может привести Бог знает к чему. Что с ним делать? Ну, давайте опять же экскурс в историю проведем. Что нам говорят мировые религии? Они в один голос утверждают: «Ни-ни, не Боже мой, грех». То есть задави, завяжи, то не проявляй. Ладно, Бог с ними, с мировыми религиями. Возьмем страну Советов. То есть в 17 году пришли к власти, в общем-то, достаточно прогрессивные люди, марксисты-ленинисты, в дальнейшем сталинисты. И вспомните, что было после 17 года. Отменили институт брака. До самых таких там любопытных форм доходило, вплоть до обобществления всех женщин, как злые языки утверждают, в плане того, что выйти замуж, развестись, вообще было дело десятое. Известно высказывание, значит, вот такой пламенной революционерки, как Калантай, и так далее, о том, что в современную эпоху женщине удовлетворить свою потребность будет так же просто, как выпить стакан воды. Поинтересуйтесь, друзья, историей после 17-го года в нашей стране. Вот до того, как пришел этот самый Иосиф Виссарионович, вот там было несколько лет такой вольницы, о которой на Западе никогда даже не мечтали и никогда ее не получат. И вот посмотрите, к чему там дальше пришла ситуация. Пришел Иосиф Виссарионович Сталин и понял, что надо, собственно, это самое, всех, опять же, к порядку призывать. И опять вернулись к схеме религиозной. Возник кодекс строителя коммунизма. Я помню еще, я маленький был, из партии за что выгоняли? За пьянство и аморальщину. За антисоветчину я не помню, чтобы кого-то выгнали, понимаете, да? То есть, фактор аскетичного зажимания вожделения – это любимейший фактор любой жесткой тоталитарной системы, будь то религиозная система или политическая. Кстати сказать, в фашистской Германии та же самая вещь прошла, но более мягко, надо сказать, у них мягче. И казалось бы, ну раз нам все об этом говорят, то и нам следовать. Но мы забываем следующую вещь. Есть еще фактор, помимо вожделения, продолжения жизни, что рождение ребенка выше, чем все религии, все философии, идеологии, политические течения. В конце концов, чтобы разделять политические или религиозные взгляды, человек должен быть жив. И вот тут сталкиваются лбами вопрос защиты продолжения рода или рождения детей с идеологией. Вопрос аскетичного зажимания вожделения и рождения детей. И, знаете, моя любимая поговорка, помните, русская народная: греха бояться, детей не рожать. В этой поговорке, кстати сказать, все. Поэтому тема зажимания своего вожделения, ну или как частный случай своей сексуальности, чрезвычайно опасна. Чрезвычайно опасна. Вы можете зажимать себя день, другой, год, третий, пятый, шестой, седьмой. А потом вдруг что-то незаметно для вас щелкнет в голове и вас конкретно понесет. И это сплошь и рядом ситуация. Причем самое для меня интересное и забавное, что если вы почитаете мифы древней Индии, это также была сплошь и рядом ситуация. Аскет, который решил держать свое вожделение, сексуальность, дабы достичь какой-то великой цели, удалился в пустыне и держал себя несколько лет. И всегда это заканчивалось провалом. Это до нас даже тысячелетние давности мифология доносит. Поэтому для нас с вами, бедных людей, которые еще не понимают грандиозности нашего физического тела, оставленного нашими предками, но которые уже понимают, что, собственно, степень нашего скотства достаточно большая, остается только лишь одно – очень аккуратно и внимательно относиться к вопросам вожделения. Чуть-чуть пережмете – получите проблемы. Чуть-чуть распуститесь – также получите проблемы. И вот тут вот вырисовывается некий коридор, по которому вы можете идти безболезненно, безопасно, не подавляя себя окончательно, но и не распуская себя. И вот даже такая поговорка в йоге возникла о том, что настоящий йогин в одной руке держит наслаждение, а в другой аскетизм. Ну или другими словами, вы и не зажимаете предельно вожделение, но и не даете ему вырваться на простор. Наука, которая регламентирует вот эту линию поведения, называется тантра-триада. Вероятно, это наука будущего. Потому что сейчас еще до нее никто не дожили. До осмысления, понимаете, да, надо до какого-то уровня. Что как выстраивать свое отношение со своей женой, если вы женаты, или просто с девушками, если вы не женаты, или там с юношами, если вы не женаты, чтобы с одной стороны и не подавлять свое вожделение, так как оно потом взорвется и будет еще хуже, но и не уйти в разнос, в разгул. Вот еще раз, остается достаточно узкий коридор. И его надо будет нащупать. Это трудная тема, сразу скажу, она не очевидная тема. Абсолютно не очевидная тема, потому что нас кидает из крайности в крайность. Вот у нас долго не было вожделения, а нам хочется. Вот мы на вожделении потратились, и у нас отвращение к вожделению. Мы там идем, значит, это самое. Ну, как, знаете, обычно религиозники. Распутина. Помните, про Распутина такая легенда была? Что вообще мужик очень странный был. Григорий Распутин. Его бросало из крайности в крайность. Он то оргии устраивал в ресторанах. Вот ресторан, кстати, Яр. Я там одно время напротив жил, ресторана Яр. Вот думаю, вот оно место, да? Вот. Его то в оргии бросало, то потом обратная сторона. Он шел в какой-нибудь монастырь, на коленях стоял 5 дней, молился. Представляете, 5 дней простоять, или там, не знаю, сколько, врать не буду, сколько он там на коленях стоял и молился. И вот его бросало из крайности в крайность. То разгул, то аскетизм, то разгул, то аскетизм. То потратился он на вожделение, то грехи замаливал. Это вот сейчас, говорят, современная тенденция некоторых наших этих религиозников. Вот. То в одну, то в другую крайность. Ну, друзья, ну это же дикость. Надо приближаться к этому лезвию бритвы. А как приближаться? Ну, во-первых, изучать этот вопрос. Не оставлять его областью табу. Вот самое страшное – табу. Вот в средневековой Европе тема чумы была табу. Считалось, что если упомянешь чуму, она и придет. И все помалкивали, не-не-не-не. Вместо того, чтобы исследовать, откуда она берется. Вместо того, чтобы бани строить, там, канализации там, проводить и так далее. Объявили табу. И вот с известной периодичностью чума накатывала и накатывала. Вот точно так же и в жизни человека в отношении вожделения. Если вы поставите свое вожделение в область запретную, то это всего лишь приведет к тому, что будет этот потенциал вожделения невидимо для вас накапливаться, накапливаться и вас прорывать в самый неподходящий момент. Это очень страшная на самом деле тема. Вот даже здесь вот вопрос прозвучал, да, вот у мужчины нет желания к своей жене. Но это вовсе не значит, что у мужчины исчезло вожделение. У него может быть вожделение, не знаю, там, к секретарше на работе, к подружке, к жене, к соседке по лестничной клетке или просто к первой попавшейся женщине, которую он встретит на улице. И степень этого вожделения никуда не делась. Она ждет своего часа, чтобы вылиться. И вот вместо того, чтобы, как говорится, говорить, да нет, этой темы нет, вообще я про нее забыл, ее вообще быть не может, я тут, знаете, это, соблюдаю кодекс чести строителя коммунизма, там, или какие-нибудь религиозные нормы, и задавливать в невидимые зоны, а потом это прорывается и творит массу проблем. Ну, либо вот этот вариант, вот, который мне совсем не нравится, этот а-ля научный, про который Ландау говорил, помните, науки естественные, неестественные, противоестественные, когда начинают вообще все там объяснять сексуальностью, там, какому-нибудь гомо-латентным эротизмом, или каким-нибудь там, как же у них все эти названия все, знаете, такие вот наукообразные, там, какой-нибудь... комплекс нарцисса или комплекс Эдипа, да, или еще что-нибудь, какую-нибудь такую мерзость, понимаете, непотребную они облачают в какие-то такие, знаете, латинообразные замысловатые термины, но на самом деле это еще большая степень темноты, потому что вообще не разбираются, обзывают, не разбираясь. Вот, поэтому не исключать, что вы можете не справиться со своим вожделением. Точно так же, как и вы можете не справиться со своим страхом. То есть никогда не следует недооценивать противника. А с другой стороны, находить методы, чтобы не допускать этого. То есть балансировать на лезвии бритвы. Никогда не выступать против вожделения, но никогда и не поощрять его. И вот тут вот открывается очень достаточно узкая на самом деле тропинка. Достаточно узкая тропинка. Она в дальнейшем должна привести к так называемому, ну если мы говорим про сексуальное вожделение, она должна вас рано или поздно привести к так называемому возможности секса без потерь. То есть, когда вы с формальной точки зрения как бы осуществляете свое вожделение, но без негативных последующих следствий. А это уж вообще высший пилотаж, о котором мы можем только лишь прочитать в древних текстах. Вообще, друзья, еще раз и еще раз, вот нас ждет всех с вами духовная, я надеюсь, революция. Вот мне 43 года, знаете, я только лишь один вывод сделал про нашу цивилизацию. Мы все дикие. Это нам только кажется, что мы цивилизованы, мы дикие. Мы хорошо одеваемся, мы можем красиво говорить, мы можем там... Но мы дикие. Мы мало чем отличаемся от неандертальцев, от животных. Нам надо работать над собой. Предки подарили нам совершенные тела, а мы не можем им пользоваться, мы их извращаем. Нас кидают с одной крайностью в другую крайность. Сейчас мы с вами будем разбирать древние тексты кое-какие, посвященные описанию именно этой чакре. Для того, чтобы, как это сказать, привязаться к тому наследию, которое осталось. Но я со своей стороны вам напоминаю, до нас дошли крохи знания. Крохи, буквально крохи. Мы не можем их даже распространять, никому они не интересны. Может быть, мы еще просто не доросли до этого знания. А в дальнейшем нас ждет еще более тяжелая задача переоткрывать те части этого знания, которые, к сожалению, потеряны. Так как я есть вещи, которые я вам вряд ли расскажу, я их просто сам не знаю. Но прежде чем мы пойдем читать тексты, может быть, у кого-то вопросы или у заочников, чтобы мы на них ответили. Давайте. Или ничего не понятно до такой степени, что нет даже вопросов. Про вожделение, да. При блокировке вожделения, вожделение накапливается, 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 а потом прорывает, снося разум тому, кто это накапливал, и несет его на все приключения, которые только возможны. Это обычная ситуация, достаточно часто, еще раз, описанная в древних текстах. Так, это уже мы отвечали на эти вопросы. Нового ничего не добавилось. В зале тоже ничего не добавилось. Очень хорошо. Теперь я попрошу кого-нибудь из вас зачесть соответствующий кусочек из текста Шатчакра Нирупана, а затем из текста Анандалахари. Есть ли желающие обессмертить свое имя принятием участия в семинаре по чакрам? Есть. Чудесно. Прошу.
А вот лотос Сватхиштхана, прекрасного алого цвета, расположенный в Сушумне у основания половых органов. На его лепестках буквы от Ба до Ла, с точкой над ними сияющего цвета молнии. Внутри Сватхиштханы сияющая белая область воды в форме лунного серпа. И в ней биджа вам, сидящий на крокодиле, незапятнанный и белый, как осенняя луна. Хари, Вишну, внутри биджи вам, в своей юной гордости, с голубым светящимся телом прекрасного вида, четырехрукий и одетый в желтое одеяние, несет возлюбленную Шри Лакшми и Каустбу, и Каустубха, драгоценность Вишну. Это здесь сияет Шакти Ракини и ее излучаемая во все стороны прелесть красоты внутренности голубого лотоса. В поднятых вверх руках она держит оружие, она облачена в небесные узорчатые одеяния, и ее ум возвышается питьем нектара. Медитирующий над этим незапятнанно чистым лотосом, называемым Сватхиштхана, немедленно освобождается от всех своих врагов и недостатков, таких как эгоизм и других. Он становится господином всех йогинов, подобно солнцу, освещающему тьму неведения. Богатство его слов, подобно нектару, струится в хорошо осмысленных рассуждениях, в стихах и в прозе.
Все, а вот теперь небольшой кусочек из Анандалахари.
Я поклоняюсь сизому, как дождевая туча, и украшенному радугой от сияния множества драгоценностей Пашупати и его шакти, которая есть свет, измеряющий его темноту, и которая освещает его вспышками молний. Твоя Манипура – это единственное место, где он пребывает, и откуда проливает дожди своей милости на три мира, согретые солнцем Хары.
Спасибо. Ага, спасибо. И вот, смотрите, тот же самый центр, Шатчакра Нирупани называется Сватхистхана, а Ванандалахари почему-то называется Манипура. Теперь давайте мы по порядку, что нам известно про этот центр из источников. Ну, самое первое, с чего начинается, что это центр, центр воды, принцип воды. И как бы олицетворение этого принципа через орган чувства – это вкус. Значит, соответственно, проявление этого центра считается сексуальность. И даются следующие описания этого центра. Напоминаю вам, с одной стороны, предельно абстрактные, с другой стороны, такие, знаете, конкретные и образные. И вот где-то на пересечении абстракции и образов и рождается та как бы основа для медитации на этот центр.
Так, хорошо. Итак, Сватхистхана чакра соответствует Богу Вишну или Богу-хранителю. Образ дается, образ крокодила, образ вожделения, который хватает бедного человека. Ну и, наконец, стихия Сватхистхана чакры – это стихия воды. Вот сегодня там на улице у нас дождь идет с утра до ночи. То есть вот есть такое, как бы, знаете, такое образное представление о водной стихии. Вообще это страшная вещь, вода. Мы как-то ее не совсем понимаем, а на самом деле поток воды смывает и разрушает все на своем пути. И вот, допустим, все это строители гидроэлектростанции, они прекрасно знают, что вода — это что-то страшное, на самом деле, когда она вырывается из-под контроля. На первый взгляд у нее нет формы, она бесформлена, но своими потоками она сносит все на своем пути. Вот точно так же, знаете, как наше вожделение или наше стремление получить объект наслаждение или объект чувства, ну, вроде как-то бесформенно, нас просто тянет. И вот на пути этого, как бы, желания вы обходите все препятствия, ну, или сносите их на своем пути, подобно, понимаете, в воде такой, наводнение. И вот, как бы, это такая, знаете, соответствующая особенность для медитации, позволяющая вам понять, как, например, захватывает вожделение вас, как вот это вот ощущение желания получить что-то неочевидным образом завоевывает ваш разум. Будь то, не знаю, это сексуальное вожделение или еще какое-либо. То есть все препятствия на пути старается оно размыть. Малейшая есть лазейка, как через эту лазейку вы начинаете осуществлять все свои старания, мечтания. Даже есть такое, знаете, достаточно своеобразное объяснение нашей сексуальности. Если наша сексуальность не имеет прямого выхода, оно начинает искать этот выход обходными какими-то путями. И все то, что мы называем, скажем, сексуальными извращениями, да, это все, это потенциал, не нашедший прямого выхода, но который ищет возможность реализоваться через обходные какие-то пути. Самые разные обходные пути. То есть достаточно тяжело, как бы, удержать свое вожделение. Оно, как, знаете, как вода. Уж надо держать, ни одной дырочки не допускать. Есть хоть малейшая возможность обойти, и препятствия так сами глазом не успеете моргнуть, как уже ваш ум будет фактически стремиться реализовать это смутное ощущение. Поэтому лучше всего, еще раз, не оставлять в слепой зоне свое вожделение, а, во-первых, понять, как оно реализуется, как оно работает. Ну и знаете, как разумно с ним подходить. То есть, подобно тому, как на реке строят гидроэлектростанцию, которая вырабатывает электроэнергию, точно так же и мы можем, на самом деле, в своих духовных целях использовать фактор желания, вожделения, наслаждения для своего духовного роста. И на этом построены очень многие сексуальные практики, когда вы свое вожделение превращаете в толчок духовного роста. Ну, в частности, вот вы возжелали свою жену. И что теперь с этим делать? Понятно, бывают разные периоды в жизни. Иногда очень хорошо пребывать в аскетизме, как бы накапливать это желание. Ну а иногда имеет смысл его использовать. Но только лишь таким образом, чтобы этот как бы поток вожделения поднимал вас на все более высокий уровень. И вот тут, кстати сказать, мы имеем очень серьезное ответвление с сексуальными йогами. С теми йогами, которые используют вожделение. Ведь, по сути дела, нет ничего плохого в вожделении. Более того, это фактор нашего выживания. Если бы не было вожделения, то мы, наверное, бы как род людской уже бы давно вымерли. Другой разговор, как его использовать. И если, так сказать, отходить немножко в сторону, йога дает примерно следующую такую рекомендацию. Это... таким образом использовать свое вожделение, чтобы оно шло либо на продолжение рода, чтобы вы рожали детей, либо таким образом использовать, чтобы максимум исчерпать наслаждение, но не потратить тот потенциал, который идет на продолжение рода. Ведь почему во всех философиях, религиях так выступают против вожделения? Ну, захотел мужчина женщину, да? Ну, молодец, захотел. В конце концов, не мужчину он захотел женщину. Вот уже это многие религии поощрять должны были бы, да? А все равно считается, что не боже мой. По той простой причине, что... воплотив свое, скажем, сексуальное желание, мужчина тратит ту часть, которая идет на продолжение рода, впустую, напрасно. И после этого он испытывает известный дискомфорт внутри себя. И, ну, грубо говоря, мужчина становится слабее. Если же мужчина методом йоги приобретает способность заниматься, скажем, тем же сексом так, чтобы разделять энергию наслаждения от энергии продолжения рода и максимум выбирать наслаждение, сохраняя потенциал на продолжение рода, то, по сути дела, нет ничего плохого в проявлении вашего вожделения. Оно никому не вредит. И здесь как бы надо немножко подойти вот к этой субстанции продолжения жизни. И ее всегда сравнивают в виде воды. То есть вот представьте, подобно тому, как воду очень тяжело поднять вверх по течению, но она естественным образом сливается вниз, точно так же, и, скажем, занимаясь сексом, осуществляя свое вожделение, мы очень легко, естественным образом теряем свой потенциал. А вот удержать его, а тем более сублимировать какие-то более высшие духовные факторы, это то же самое, что вверх по течению поднять воду. Но это требует известных навыков, известных каких-то таких В конце концов, даже физических упражнений в этих йогах призывают в первую очередь медитировать на ту энергию, которая как бы тот потенциал, который просыпается при вашем сексуальном возбуждении, созерцать как некую жидкую субстанцию в виде воды или иногда даже ртути. Значит, ртуть отличается тем, вы помните, что она подобна воде жидкой, но очень тяжелая. И поднять вверх ее еще тяжелее, чем воду. И вот разными методами управления наших мышц, управления какими-то нашими мыслями, эмоциями, ощущениями, создать как бы вакуум. И так, образно говоря, всосать эту воду вверх. Ну, то есть, если вы занимаетесь, скажем, сексом, проявляя свое вожделение, то ради Бога, занимайтесь. Полностью выбирайте наслаждение, но в какой-то момент вы должны понять, что вот-вот должна потратиться та часть, которая идет на продолжение жизни, и она подобна воде или тяжелой ртути, готова из вас вытечь. А вы всякими ухищрениями дополнительными ее как бы всасываете вверх. Причем не просто всасываете, а стараетесь мысленно поднять выше, выше, выше. Сперва до пупочного центра, затем до сердечного, до горлового, до точки между бровей, и, наконец, до макушки вашей головы. То есть, таким образом, когда этот процесс идет, идет вот эта вот сублимация или разделение энергии наслаждения от энергии продолжения жизни. Если потенциал, идущий на продолжение жизни, поднимается вверх в манипуру, она моментально проявляется как увеличение вашей личной жизненности, харизмы и сопротивляемости организма к всему прочему. И так дальше, дальше, дальше. А какие даются методики для этого?
Значит, итак, центр Сватхистхана, соответственно, так или иначе задействует наше вожделение в нашем сексуальном проявлении. И тут на первый план выходят чисто такие практические упражнения, как с этим работать. Темы это чрезвычайно закрытые и таинственные, с одной стороны. С другой стороны, все упражнения, которые даются, они достаточно сложные. Причем спектр этих упражнений самый разный. Начиная от медитативных, заканчивая вполне физиологическими. Начиная с того, что вы как бы визуализируете внутри себя процесс поднятия энергии или этого потенциала продолжения жизни, заканчивая, скажем, вполне конкретными упражнениями, когда вы используете в том числе и вспомогательные какие-то средства для втягивания этого потенциала вовнутрь. Ну, в частности, для женщин известны некие такие упражнения, когда женщина берет шарик, сделанный, скажем, из какого-то материала для достаточно прочного, помещает его в свое влагалище и учится управлять мышцами влагалища, значит, манипулируя этим шариком внутри себя. Это приводит к тому, что внимание женщины сосредотачивается на, значит, соответственно, половых органах и на всех тех проявлениях, связанных с сексуальностью. Для мужчин известны еще более экзотические упражнения. Ну, в частности, вот одно из них, это когда мужчина, скажем, в свой половой орган, лингам, вводит достаточно тонкую трубку. И затем с помощью этой трубки пытается втянуть вовнутрь себя разные жидкости. То есть так сделать разрежение внутри своего живота, что И так управлять мышцами, скажем, простаты, чтобы как бы заставить жидкости втянуться в мочевой пузырь. И вот, знаете, здесь такая небольшая аналогия, подобно тому, как идет этот процесс поднятия чего-то вверх вполне физического, вслед за этим идет способность понять, а как там оно все внутри устроено, и как в нужный момент вовремя разжать или сжать те или иные мышцы внутри себя, чтобы разделить ту часть нашего, ну, как бы, проявления сексуального, которая идет на наслаждение, от той части, которая идет на продолжение жизни. Потому что она очень неочевидно смешана. И если вам удается хотя бы небольшую часть этого потенциала как бы втянуть в себя или перераспределить по более высшим центрам, это моментально себя проявляет в виде всплесков или вспышек ощущений таких мощных, харизматических. Мое знаю, что там такое? Харизматических таких ощущений, и ваша сила внутренняя начинает расти, и ваша духовность начинает расти. Причем это начинает быть заметно не только вам, но и всем окружающим. И в этом на самом деле очень такая серьезная есть тайна, как, скажем, заниматься сексом или как осуществлять или реализовывать свое вожделение целомудренным образом. Обратите внимание, во всех религиях, во всех учениях, везде все упирали на целомудрие, чтобы не дать своему вожделению вырваться, а наоборот всячески его сдерживать и всячески его, как говорится, сублимировать или перерабатывать внутри. Но вот беда. Одних деклараций мало. Более того, действительно, так как это проявление вожделения, оно как вода, всегда дырочку находит, сплошь и рядом до нас доходят всякие такие ужасные истории, что вот там в том монастыре монахи вроде как блюли целомудрие, и значит это безбрачие, а потом там выясняется, что там они оргии по ночам устраивали, и Бог знает, какими извращениями еще занимались. А снаружи все вроде как пристойно, все вроде как замечательно. Это, к сожалению, беда практически всех таких жестких религиозных или философских систем, которые, ну, тупо подавляют проявление этого центра. Значит, и возникает вопрос, а что же с этим делать? Подавлять нельзя, потому что все равно прорвется. Причем, более того, начинают они подавлять влечение мужчины к женщине, оно начинает там как-нибудь косвенно вырываться через влечение мужчины, там не вообще непонятно к чему и кому, точно так же, как у женщин. То есть оставлять нельзя, и поэтому в йоге известна такая вещь, что лучший способ соблюдать целомудрие – это грамотное использование вожделения, грамотное. То есть, да, пусть оно будет, но пусть при этом не будет отрицательных сторон от его проявления. И, ну еще раз, друзья, это очень закрытая тема, очень большая тема, этим занимается йога сексуального союза. Множество упражнений дается, медитативных, практических, физических, чтобы сперва научиться чувствовать эту область внутри себя, затем манипуляция тех или иных мышц, как-то управлять этой областью, создавать известные ментальные картины, как, значит, соответственно, поднимать этот потенциал вверх. Это очень тяжелые практики, я должен сказать. Долгие и тяжелые. То есть это не так, что это, знаете, вы будете заниматься сексом и радоваться. Не, такого не бывает. Да, там будут и сексуальные какие-то упражнения, но, собственно, они будут мало иметь отношение к сексу. Это будет какая-то тонкая духовная практика, на самом деле, ну, действительно, с использованием тела своего. Да, она будет приносить наслаждение, но во-первых, это наслаждение будет какое-то очень тонко духовное, нерастратное. Мое заю, моей заю уже все. Сейчас будем. Я будем практики делать и прыгать будем. Будем. Вот. Да, а с другой стороны, как и любая работа, ну вот поверьте, очень тяжело управлять этой областью. Легче научиться там самые замысловатые позы в хатха-йоге делать, чем научиться управлять этой областью. Тем более, что здесь еще есть такая, как бы знаете, такая более сложная зацепка закономерная. Допустим, в этом отношении, как бы женщина, например, скажем, становится заложниками мужчин до тех пор, пока мужчина не станет на путь такого целомудренного занятия сексом, он не сможет удовлетворить женщину. А если женщина не будет удовлетворена, она не подойдет к практике сублимации сексуального потенциала. Вот достаточно большая сложность. То есть я еще раз хочу обратить ваше внимание. Даже если вы не занимаетесь сексом, и вам секса не хочется. Ну, это очень частая ситуация для женщин. Они могут несколько лет не заниматься сексом, и секса не хочется, и вообще на мужиков смотреть не хочется. Это, друзья, вовсе не значит, что ваш сексуальный потенциал бесконтрольно не утекает из вас. Потому что вы не замечаете этого процесса. И к тому, чтобы подойти... Ну, знаете, это подобно тому, как у вас, да, большая емкость с водой, но маленькая дырочка там капает, и вроде вы не выплескиваете воду из этой емкости, но она все равно куда-то уходит. Непонятно куда. А чтобы заделать все эти дырочки, женщине надо себя хорошо почувствовать. А чтобы себя хорошо почувствовать, у нее должен быть достаточно хороший, сильный сексуальный партнер. Ну, муж ее, безусловно. А чтобы он был хорошим и сильным, он сам должен практиковать методы целомудрия и сам должен владеть этими техниками соблюдения сексуального потенциала. То есть в этом отношении, конечно, женщины-заложницы мужчин. Ну так вот исторически, я не знаю, там или это эволюционно сложилось, это тяжелая тема. Вот. Но с другой стороны, еще раз, друзья... Что такое центр Сватхистхана? Это некий лотос или некий принцип, отвечающий за принцип воды, отвечающий за принцип вкуса, отвечающий за наше сексуальное проявление, за наше проявление вожделения. И если есть проявление вожделения, то страх уходит на второй план. Как ни странно, вожделение выключает страх. С вожделением бороться чрезвычайно тяжело, практически бесполезно. Но все же некая рекомендация есть. Если задействована будет более высшая чакра, а именно пупочная чакра гнева, то, как ни странно, чувство гнева побеждает чувство вожделения. То есть, испытывая очень резкое и сильное чувство гнева, вы можете разжать эти зубы крокодила вожделения. То есть, обратить внимание, не чувство страха нет, а чувство гнева. Ну и вот давайте я вам еще раз зачту кусочек из Ананда Лахари. Это та часть, которая описывает Сватхистхана чакру, хотя она здесь названа Манипурой. Поклоняясь сизому, как дождевая туча и украшенному радугой от сияния множества драгоценностей, Пашупати и его шакти, которая есть свет, измеряющий его темноту и которая освещает его вспышками молний. Значит, твоя Манипура есть единственное место, где он пребывает и откуда проливает дожди своей милости на три мира, согретые солнцем Хары. Слово Пашупати в одном из переводов означает «владыка пашу» или «владыка, ну, как бы, зверей, животных», или даже людей, которые ведут себя как животные. Значит, и фактически, как бы, правитель этой чакры вместе со своей женой, супругой или самайей, подругой, он фактически, ну, властвует над нами, внушая нам те или иные желания. И если мы находимся на скотском уровне, то мы целиком и полностью попадаем под влияние вожделения, даже забывая страх, и в этом смысле ничем не отличаемся от животных. Ну, действительно, если, скажем, мужчина или женщина не в состоянии никак уж свои там половые сексуальные инстинкты контролировать вожделение, чем же этот мужчина или женщина отличается от животного? Ничем. Поэтому и в этом отношении сказано, что, как бы, владыка этой чакры вместе со своей женой, другими словами, Вишну, или его жена, или Пашупати, и его, соответственно, Шакти. Ну, правда, Пашупати — это уже скорее эпитет Шивы, а не Вишну. Он фактически управляет нашей жизнью, и, как мы говорили в начале семинара, определяет наше поведение в этой жизни как следствие ту кармическую ситуацию, которую мы получим после своей смерти в следующем рождении. И смотрите, какой образ дан управителю этой чакры в Ананда Лахаре. Как большая темная грозовая туча. Вероятно, каждый из вас видел такую черную грозовую тучу, вот такое небо синенькое, а там где-то надвигается большая и страшная грозовая туча, черная и такая не предвещающая ничего хорошего. Сейчас как польется, более того, эта грозовая туча время от времени освещается вспышками молний. Ну, знаете, так надвигается шторм, гроза, буря. Это подобно тому, как вожделение нас захватывает. Вот оно еще издалека, но сейчас оно ближе и ближе станет. И сейчас как накроет, и ой-ой-ой. И, как бы, в противовес или в дополнение этого дается описание жены или подруги, или, значит, шакти управителя этой чакры, что она, которая есть свет, измеряющий его темноту, и которая освещает его вспышками молний. Ну, то есть, знаете, такой, как бы, образ того, что вот эти вот захватывающее, серьезное чувство вожделения, оно не только отрицательно, но еще и, как бы, гарантия того, что род людской не остановится, что будет продолжение жизни. И в этом плане все оправдано. Значит, и дальше вот тоже такое описание, что твоя Манипура, ну, имеется в виду Сватхисхана, есть единственное место, где он пребывает, откуда проливает дожди своей милости на три моря. Подобно тому, знаете, как, чтобы что-то выросло на земле, надо оросить поле водой. Если не будет воды, ничего не прорастет. Подобно этому и, как бы, наше вожделение в этом смысле, как вода, из которой пробиваются ростки жизни. А дальше, знаете, такая очень интересная в Ананда Лахаре ссылка на следующую чакру. Вы помните, что после, значит, вот этой вот чакры Сватхисхана идет пупочная чакра, которая иногда называется солнечной или огненной чакрой. И там будет правитель Хара или Шива. И вот получается, что, знаете, такая вот очень хорошая образность. Вот в пупочном центре солнце. И если принцип огня коснется принципа земли, то никакой жизни не будет. Солнце просто все выжгет. Подобно тому, как гнев выжигает всю жизнь. Но между ними, между принципом земли и принципом огня, есть принцип воды. который делает вот этот вот баланс между солнцем и влагой, между вожделением и гневом, который заставляет нас двигаться дальше по эволюционной пути, по эволюционному пути. То есть смотрите, какая вырисовывается схема. Сперва страх, затем следующее чувство вожделения, а следующее гнев. И в этой комбинации это некий путь эволюционного развития. То есть если вас захватил страх, надежный способ с ним бороться, соответственно, вожделение. Если вас захватило вожделение, надежный способ бороться с ним гневом. Так, чудесненько, вопросы есть? Это такие тяжелые, иносказательные тексты. Да, пожалуйста. Может быть, там, кстати, на связи еще надо посмотреть. Есть...
Какая связь между нашей способностью ощущать вкус и вожделением? Почему за это отвечает одна и та же чакра?
Ну, это вообще, на самом деле, загадки Вселенной. Почему, скажем, есть семь принципов или семь чакр, или есть какие-то пласты, есть принцип там, воды, огня и так далее и тому подобное. Это как бы Вселенная, когда она творила все на свете, она, ну как вам сказать, давала как бы пласт или как бы холст, на котором можно было рисовать. Ответ почему здесь не совсем корректен. Ну вот, знаете, пока нет там, скажем, не знаю, холста, разве вы можете нарисовать картину? Вы же не будете ее по воздуху рисовать, нет. Вот поэтому и здесь, чтобы была возможность нарисовать некую картину вкуса, нужен был принцип воды. То есть, и с другой стороны, вот что такое наш вкус? Мы можем сказать, ну вот на языке там есть рецепторы, они, соответственно, ощущают те или иные химические вещества, дают какой-то нервный импульс, этот нервный импульс как-то передается в головной мозг, наш головной мозг анализирует это как вкус. А в йоге более фундаментальное объяснение, что вкус это некий канал информации. Характерной информации, которая отличается от потока информации, скажем, зрения, запаха и так далее и тому подобное. И этот поток информации может проявляться или транслироваться только лишь через плоскость принципа воды. То есть вот такого уровня сотворения Вселенной, где есть возможность транслировать. Ну, подобно тому, я не знаю, как, знаете, вот чтобы радиоволна как бы из пункта А в пункт Б перемещалась, вам нужно пространство. Вот у вас мобильный телефон, вы звоните по мобильному телефону. Ведь как-то эта же информация передается от вас к вашему там другу. Как она передается? Ну, маленькая антенна внутри вашего телефона использует фактор наличия пространства и свойств пространства, чтобы передавать электромагнитные волны. Вот точно так же и здесь, та же самая ситуация, что вкус это своего рода, ну как бы вот такие как потоки, информационные потоки, возможные не ранее, чем появился принцип воды. Но принцип воды, друзья, вы должны здесь понимать, под принципом воды понимается не наша вода обычная, вот которая течет, а некое такое агрегатное состояние материи, более тонкое, чем, скажем, наша физическая материя, понимаете? Вот. Но более сложно что-то сказать, более такое ну, утонченное, это часть знаний, которая потеряна-то, собственно. Еще есть там что-то? В зале есть? Нету. Чудесненько. Все, хватит вам пока теории. Мы сейчас переходим к практике.